ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Новый виток эскалации. Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе. Голословные притязания в Пушкинском музее ответили Польше на претензии по картинам. 111 страниц обоснования. Демократы направили документ по импичменту Трампа в Сенат. Здравствуйте. В студии Никита Воронков. 9:05 в Москве. Это значит, что ко мне должен присоединиться коллега. На сей раз это Олег Обухов. Рад его приветствовать.
Привет, Никита. Всем привет.
Привет. Итак, 12 сирийских военных погибли, 24 получили ранения. 50 боевиков при поддержке танков и БМП атаковали позиции сирийских правительственных войск. И, как сообщил глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Баренков, атака зафиксирована в районе населенного пункта Абу-Джреф, а это провинция Идлиб.
Баренков напомнил, что атака была инициирована 17 января. Продвижение боевиков составило до 1 километра 200 метров в глубину. И если по фронту брать, то это порядка 500 метров получилось. Баренков уточнил, что джихадисты при нападении на позиции сирийской армии задействовали 6 танков. Правительственным силам удалось отразить удар. И поэтому террористам пришлось отступить. Однако 18 января, спустя сутки, получается так, столкновения в данном районе продолжились.
Также Баренков отметил, что за атаки, в общем-то, ответственность возлагается на боевиков группировки «Хаят Тахрир Аш-Шам». Она создана на базе запрещенной в России Джабхат ан-Нусра, напоминаю. И в пятницу сообщалось, что российские военные за предыдущие два дня уничтожили в Сирии около 50 террористов при отражении атак группировки «Хаят Тахрир Аш-Шам».
В провинции Идлиб на северо-западе Сирии 9 января, напомним, был введен режим прекращения огня. К такому решению пришли президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган после совместной встречи. И возобновление как раз-таки вот тех самых действий, о которых мы сейчас с Никитой рассказываем, что произошло на следующий день, это стало как раз-таки ответом на нарушение боевиками соглашения, которое было достигнуто.
Руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Баренков также добавил, что сирийские джихадисты, провоцируя новый виток эскалации в Идлибской зоне, не оставляют попыток заручиться поддержкой Запада.
По словам генерала, отмечается рост недовольства среди населения на подконтрольных ими территориях. Подконтрольных боевиками территориях. Многие боевики начинают постепенно выходить из подчинения главарей террористов. Причина — низкий уровень материального положения. В общем, ситуация там такая, скажем так, если судить со стороны боевиков, немножко паническая. Не знают, что делать. И, по всей видимости, вот те самые атаки, которые они предпринимают, говорят о том, что они... от отчаяния, что ли, поступает именно так.
Ну, либо хотят показать то, что они, в общем-то, еще что-то могут, и, возможно, тем самым, вот о чем сказал Баренков, привлечь спонсоров, если так можно называть, потому что, возможно, мы можем предполагать, что множество каналов поставок были прикрыты, потому что, ну, Идлиб, по сути, со всех сторон, ну, кроме там, исключая, может быть,
некоторых районов
и может быть, какой-то там линии на границе с Турцией, он вот эти окрестности контролируются правительственными войсками, и очень странно слышать, что какие-то поставки могут идти со стороны Ирака. Может быть, конечно, есть какие-то тропы, но вот мне слабо это представляется. И что касается числа этих боевиков, называются разные цифры, но вот в Центре по примирению враждующих сторон 20 тысяч называли эксперты, говорят, что может быть до 30 тысяч. Но если вот так вот часто и отчаянно, как ты сказал, боевики будут атаковать, ну, в общем-то, скоро их там может, в принципе, не остаться. При этом, конечно, мы не можем не сожалеть о том, что гибнут при этом и сирийские военные.
И страдает местное население.
Про местное население мы к сожалению, не всегда вспоминаем, а они ведь действительно живут вот под гнетом вот этих террористов, тесно там в переплетении, и это как раз-таки осложняет, может быть, какую-то полномасштабную операцию против этих боевиков. Ну, по сути, они прикрываются местными жителями как живым щитом.
Ну, как обычно это бывает, да.
Да, ждем, когда же наконец-то вот этот очаг в Сирии, Идлибске, будет зачищен от террористов. Пока переходим к следующей теме. Притязания голословны. Так президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова ответила на притязания Польши по ряду картин.
Ирина Александровна подчеркнула, что если Варшава стремится действительно получить какие-то разъяснения, то, по сути, от Польши должен был поступить официальный документ, достоверное адресное обращение. Какая именно картина, какого автора, из какого польского музея пропала и в каком российском музее, по мнению польской стороны, она оказалась. Пока таких писем не поступало, заявила Ирина Антонова. Следовательно, все заявления Польши подобного рода, по большому счету, ничем не обоснованы. Это всего лишь можно относиться как к риторике.
Напомним, накануне Министерство иностранных дел Польши перечислило в Твиттере объекты культурного наследия, которые она считает, ну, в смысле, польская сторона, утраченными из-за деятельности СССР. По мнению представителей польского внешнеполитического ведомства, цитирую, подразделения НКВД реквизировали произведения искусства, многие из которых до сих пор находятся в России. Красная армия и НКВД во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии. Конец цитаты.
Ну, это заявление МИД последовало после дискуссии, напомню, также в связи с 75-летием освобождения Варшавы от нацистов Красной армии, что произошло 17 января 1945 года. Польша официально никак не стала отмечать эту дату. Варшава заявила, что красноармейцы не освободили польскую столицу от фашизма, а вновь оккупировали ее после того, когда нацисты покинули Варшаву.
Посол России в Польше Сергей Андреев сказал, что вся эта риторика не что иное, как желание угодить нынешней политической конъюнктуре, а ведь именно так это все и выглядит, как продолжение вот той дискуссии, начавшейся по поводу происходившего перед началом Второй мировой войны, во время Второй мировой войны на территории Польши, ну и в принципе в закулисье в политическом. Так вот, Сергей Андреев, российский посол в Варшаве, заявил, что в рамках так называемой исторической политики факты истории трактуются и подбираются так, чтобы исказить эту самую историю, в том числе и минимизировать заслуги Красной армии. Но этим, в принципе, Польша обычно, да, и занимается.
Занимается последние уже более 10 лет, как минимум.
Ну, это как минимум, да. То есть это такая активная.
Но началось это после того, когда СССР распался, когда соцлагерь стал распадаться, и когда Польша стала понимать, что она получает политическую независимость, по крайней мере, от Москвы, да, и свою политику как раз-таки стала вести совершенно в другом русле, постоянно очерняя и обвиняя в чем-то Россию, в том, что она вела себя оккупационно по отношению к Польше и так далее, и так далее. Там масса всяких заявлений было, перечислять которые смысла по большому счету нет, иначе это превратится, там, не знаю, это можно будет дня два делать.
Ну, наверное, еще должно пройти все же несколько десятилетий, пока будут документы архивные рассекречиваться, и когда уже все, так скажем, тайное станет явным, тогда уже можно будет, в общем-то, составить какую-то общую картину. Пока мы можем опираться на то, что уже известно, то, что уже рассекречено, и у каждой стороны, конечно, свое видение происходившего. Сейчас делаем небольшую паузу, даже, возможно, такую, как бы, достаточно среднего размера, и после нее у нас еще пару-тройку новостей.
Жители Южной Кореи не взлюбили американского посла из-за усов, и у них на это ряд причин. Главная причина — это воспоминания о японской оккупации, когда правил усатый император Хирохито. Короче, Игоря Николаева нельзя назначать послом в Южную Корею. Хотя, конечно, у него получилось бы завоевать любовь корейцев.
Выпьем за любовь, и уже не надо лишних слов. Выпьем за любовь, родная, выпьем за любовь.
Голосовой помощник напоминает эстонцам о советском прошлом. На запрос «Послушать гимн страны» устройство выдает гимн СССР.
Новостная разминка.
Итак, в студии Олег Обухов, Никита Воронков. Всем также напоминаю то, что помимо радио «Спутник», именно вот в ваших там наушниках, девайсах, я не знаю, приемниках, динамиках, вы можете еще радио «Спутник» читать, как бы это ни прозвучало, на сайте radiosputnik.ru, в социальных сетях, в телеграм-канале «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник».
Да, мало ли кто не готов прямо вот проснувшись сразу надевать наушники, а готов просто пробежаться глазами, да, и да, посмотреть, что мы наиболее интересно из тех новостей, которые мы сейчас озвучиваем.
Ну и плюс кто-то предпочитает именно глазами пробегаться. Я лично знаю людей, которые до сих пор, в общем-то, не пришли к YouTube, например, там, да, или вот к каким-то там подкастам, потому что только зрительно, только вот собственный глаз и только текст. Я не знаю, можно ли считать их ортодоксами?
Просто, видимо, удобнее.
Наверное. Окей, следующая новость — это Рига. Рига, которая вызвалась помочь Минску. Стало известно, что Латвия заявила о готовности перекачивать нефть в Белоруссию. По словам министра путей сообщения Латвии Талиса Линкайца, Латвия располагает всей необходимой инфраструктурой для перекачки нефти через свою территорию в Белоруссию и обратно.
Ну, по крайней мере, на словах это было сказано. Заявление Латвии прозвучало на фоне нефтегазовых споров между Минском и Москвой, которые идут практически уже, ну, наверное, месяца два. Но пытались договориться успеть до наступления Нового года, но этого не произошло. Спор до сих пор продолжается. Президент Беларуси Александр Лукашенко по этому поводу не раз заявлял, что страна в активном поиске альтернатив поставкам черного золота из России. Сейчас Минск изучает организацию реверсной прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» из Польши, а также поставки по нефтепроводу «Одесса», «Броды» с Украины и через порты Литвы, Литвы и Латвии.
На прошлой неделе первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Минск изучает вопрос поставок нефти также из Казахстана и Азербайджана. Что же касается Латвии, то Линкайтс сказал, что технически страна готова, есть соответствующая инфраструктура для того, чтобы перекачивать нефть через Латвию в Беларусь и в обратном направлении.
Ну, правда, не обошлось тут без некоторых нюансов. Один из них — это то, что необходимо обговорить технические условия. И опять же, это стоит обговаривать после того, когда стороны договорятся. Линкайтс предположил, что предложение от Минска по транзиту могли получить предприятия страны, и сейчас эти предприятия эти предложения рассматривают. А, скажем так, обсуждать на официальном уровне поставки транзит и реверс углеводородов имеет смысл только лишь в том случае, когда белорусские и латвийские компании договорятся. Это тоже такой момент, который упускать нельзя ни в коем случае.
При этом, по мнению независимых специалистов, латвийским портам действительно было бы интересно побороться за транзит, но будут ли рентабельны поставки нефти в Белоруссию, это большой вопрос. Такую точку зрения выразил в интервью «Спутник Латвия», член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Ну, по его словам, во всей этой истории главный вопрос, конечно же, это переговоры между Москвой и Минском. Все остальное, ну, по крайней мере, по мнению Кирилла Коктыша, можно рассматривать как подпевку, а не выстраивание отдельной линии между Латвией и Белоруссией. Но здесь речь идет о том, что, по крайней мере, на словах пытаются поддержать, да, прибалтийские страны, Минск, что, мол, если не договорится Россия и Беларусь о поставках углеводородов, тогда как смогут, поддержат, помогут. Вот. Скорее всего, Польша тоже в таком же русле выступает. Не будем забывать, что очень часто Белоруссию хотят перетянуть на свою сторону как раз-таки страны Евросоюза, чтобы и Белоруссия стала опять-таки в компании с сторонами Прибалтики, Польши, и постоянно пытаются раскачать ситуацию. И таким образом, чтобы Белоруссия выступала уже не за Россию и не в компании с Россией, а наоборот-таки уже против.
Но здесь еще нельзя забывать об элементе такой личной выгоды, потому что если нефть пойдет там через латвийский порт, или, может быть, даже в данном случае порт, скорее всего, это будет Вентспилский, то это, в общем-то, как бы на руку Латвии. Но есть же еще и литовский порт Клайпеда, и у них тоже свои интересы. И то, что вот Латвия инициировала, ну, точнее, скорее всего, это Беларусь инициировала, но то, что Латвия уже активно, в общем-то, вступила, да, в переговоры и активно на министерском уровне заявляет, это значит то, что они, можно сказать, сейчас на шажок впереди к поставкам именно через порт, например, Вентспилса. Так что литовцам нужно поторопиться. По-прежнему в студии Олег Обухов и Никита Воронков. С момента обретения независимости Украина попала под внешнее кураторство. Страна потеряла свою субъективность в мире и превратилась в объект, который все используют как хотят. Это слова лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Она произнесла их в эфире одного из телеканалов и также сказала, что начался процесс ликвидации Украины.
Тимошенко заявила, что сегодня страна должна признать, что этот период независимости, когда нужно было жить своим интеллектом, своей наукой, своим разумом, своими интересами, все это было утеряно, и получается, что то, что было утеряно, заменили как раз-таки теми институтами и теми мыслями, которые поступали извне. В частности, это со стороны Запада, то есть это Европа, судя по всему, как я так полагаю, и Соединенные Штаты Америки. Ну и сейчас, как мы видим, Украина входит в интересную достаточно стадию, когда нужно думать своей головой, а не чужой. Нужно постоянно заботиться об интересах именно Украины, а не об интересах тех...
МВФ.
Да, кстати, МВФ тоже, потому что, как мы знаем, МВФ, когда и позволяет использовать деньги этого фонда для того, чтобы поправить экономическую ситуацию, как правило, тут же закручиваются очень туго пояса. Это мы знаем и по тарифам на энергоносители, и по тарифам на воду. Это и социальное обеспечение программы очень сильно сокращается, в том числе пенсии, там, образование и здравоохранение. Все это очень резко урезается. И из-за этого страна, как мы видим, уже не впервые, и не только Украина, это можно и по Греции судить, и по другим странам, которые пользовались помощью МВФ, которым предоставлялись действительно большие суммы, то не факт, что страна после этого заживет гораздо лучше, легче и свободнее.
Угу. Делаем маленькую паузу и еще новость. Американские демократы направили в Сенат подробное обоснование импичмента, которое они просят вынести президенту США Дональду Трампу. Они подготовили 111-страничный документ, опубликован он на сайте Комитета по разведке Палаты представителей.
Что же в этом документе? Там пишется, что президент Дональд Трамп использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство. Он хотел таким образом вмешаться в выборы США ради собственных личных политических выгод. Демократы считают, что потом Трамп очень хотел скрыть этот замысел, помешав Конгрессу расследовать его нарушения. И также есть еще сообщение о том, что Трамп все эти обвинения отвергает. Это уже документ, который опубликовал Белый дом. И в этом сообщении говорится о том, что Так, потерял эту строчку одну.
О чем же там говорится? Ну, в общем, суть...
Короче, нам призывается Сенат... Ну,
призывается,
США,
чтобы Сенат, конечно, все это...
Обвинительные заключения демократов.
Угу.
Ну, в общем, давайте, ребята, не будем следовать своим амбициям, своим желаниям, а давайте все объективно рассмотрим, обсудим, и тогда уже будем принимать решения, а не так.
Да, но по-хорошему, в принципе, по такому сценарию все и должно пройти, учитывая, что в отличие от Палаты представителей в Сенате перевес республиканцев, и какие бы там ни были, может быть, внутрипартийные склоки, когда дело касается... в общем-то, лидера государственного, да, твоего однопартийца, ну, обычно все консолидируются.
Мне очень понравилось, знаешь, такая, значит, демократы обвиняют Дональда Трампа, что он вмешивается в выборы.
А он в ответ
обвиняет как раз-таки демократов, что они тоже своими действиями вмешиваются в выборы 2020.
Да, мало того, что они подняли бучу по предыдущим, так они еще и, в общем-то, накладывают тень на предстоящие выборы 2020 года. Но ждем, когда начнется рассмотрение. 21 января, по-моему, должны начаться первые слушания, потому что это, ну, такой формат суда, можно сказать.
Общественного.
Да, и будем сообщать, конечно же, в эфире «Радио Спутник», на сайте «Радио Спутник» все подробности. Ирландец Конор Макгрегор нокаутировал американца Дональда Ковбоя Сироны на турнире UFC 246, и на это Конору Макгрегору потребовалось всего 40 секунд.
Достаточно быстро.
Ну, буквально сразу он с первых же
и чем
мгновений...
Же, и чем же а чем нокаутировал, же? Да, каким приемом воспользовался?
Там такой как бы комбо ударов, то есть сначала Сироне пропустил... там даже непонятно, он бил и, можно сказать, бедром, он как Сироне уклонился, ну вот из того, что я видел, ну, 40 секунд, понятно, я посмотрел все 40 секунд. Конор стал бить уже и бедром, причем именно вот, казалось бы, да, мягкой частью, не коленом, а именно бедром. Потом, когда Сироне сумел все-таки встать, он стал пытаться бить плечом, я такой, ну, редко достаточно вижу, а потом он уже стал попадать, потом ему удалось попасть ногой, левый, а потом уже руками, в общем-то, через защиту он пробивал, и рефери вмешался вот в это буквально избиение одностороннее, там и кровь была, и остановил встречу. Это первая победа ирландца с ноября 2016 года. Это его первый, кстати, бой был вот после поражения от Хабиба Нурмагомедова, уже 15 месяцев прошло примерно. Mm-hmm. Так вот... И, в общем-то, а для Сироне это третье поражение, причем подряд. До этого он проиграл и Тони Фергюсону, и Джастину Гэджи. Ну, в общем, ждем, когда объявит следующего соперника Конора. Будет интересно, я думаю, интереснее, чем вот эти 40 секунд. Спасибо большое, говорим Олегу Обухову. Меня
взаимно.
Зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.
Новостная разминка.